Латвийское радио 4 представляет Александр Алексеев авторской программе Александр Студия.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. У меня сегодня в гостях Марина Пьянова. Марина, доброе утро.
Доброе утро.
А вас многие знают вообще? Вот я представил, вот, не называя вашу должность, не называя то дело, которым вы занимаетесь. Вот многие знают вообще в Латвии, в Риге?
Ну, я... Такой сложный вопрос, потому что я неизвестный человек.
Как неизвестный?
Ну, в плане... таком, чтобы там я не политик, я не
это хорошо, что вы не
доктор, я, но у меня очень много знакомых, очень много друзей, у меня много клиентов, у меня очень много родни, поэтому это такой вопрос, ну, такой.
А вы сообщили, что будете на радио? Они слушают эфир, нет?
Некоторым да, некоторым нет.
Некоторым да. Итак, Марина Пьянова, кризисный психолог, а в прошлом спортсменка, мы об этом тоже поговорим. Так что, друзья, если у вас есть какие-то вопросы к нашей гости в проект, ну, в ходе нашего разговора появится обязательно вопрос, можете заходить в интернет, домашняя страничка Латвийское радио 4, программа Александр Студия.
Ток-шоу с Александром Алексеевым.
Ну, давайте начнем с вашего самого большого проекта. Он называется «Дзиви без пога». Что это за проект и вообще, как вы пришли к этому осознанию, что вам нужно именно оказывать помощь пожилым людям?
Ну, это, наверное, не столько осознание было, сколько из личного опыта. У меня случилось в семье, что мой дедушка, он жил отдельно, и с ним случилась такая беда. Где-то, наверное, года три назад, 3,5, наверное, он упал, он жил один, как пожилые люди очень любят быть самостоятельными, жить в своем доме, не хотят никуда переезжать. Хоть у него и 6 детей, у моего дедушки, и все готовы были его забрать, но он все равно ни в какую не соглашался.
6 детей, да?
Да. И вот так случилось, что вот он упал и был один дома, и он пролежал более 6 на земле, и мы, конечно...
А что-то серьезное было со здоровьем?
Вы знаете, мы потом, естественно, там сделали все проверки. Нет, слава богу, не было ни инсульта, ни инфаркта.
То есть потеря сознания и все?
Ну, вот такое, да, отказали все мышцы. Просто типичная, оказывается, ситуация для пожилых людей.
Ну да, это бог,
людей,
что так все закончилось. Хорошо. Хорошо, но 6 часов... Да, а если бы он вообще был бы без родственников, без друзей, без знакомых, кто его знает?
В том-то и дело.
Сколько это продолжалось бы? И что вы тогда решили?
В первую очередь я знала, что есть такая услуга, и она вообще за границей более 50 лет, везде, в Германии, в Англии, Америка, ну, все пользуются этим. Я начала очень искать, ну, чтобы просто приобрести для безопасности дедушки и для нашего спокойствия вот такую услугу, начала искать и ничего не нашла.
То есть у нас в Латвии этого не было?
У нас была только одна из таких услуг, которая для людей, не выходящих из дома практически. Угу. А вот для активных, которые, ну, выходят из дома, да, они ходят в магазин, там, на огороды, ну, вот на своими делами занимаются, вот такого не было.
И поэтому, слушайте, а есть же возможность проследить, ну, я не знаю, как за пожилыми людьми, но за детьми. Это бесплатная услуга, в телефон вкачиваешь, и ты видишь, где ребенок. Он может себя обманывать, говорит, я сижу там, не знаю, у друга занимаюсь, а в это время он ходит и, ну, не знаю, мороженое ест. А для пожилых людей же такое тоже можно что-то подобное выдумать?
Ну, может быть, и можно, но, к сожалению, мой, например, дедушка не мог пользоваться смартфонами абсолютно. Он только любил там кнопочный телефон, самый простой. И, конечно, и в такой ситуации, помимо того, что эти телефоны, ну, эта техника не позволяет, да, вот этого сделать. И... Так самое частое, что случается, человек падает, грубо говоря, и в это время его сумка отлетает, он находится, вот прям лежит, и до телефона дотянуться не может. И А тут это получается такая услуга, да, кнопка с тобой все время рядом. Ну, если ты ее, конечно, надеваешь.
А это в прямом смысле слова кнопка?
Да, это выглядит, ну, вот есть две. Одно в виде кулона, да, такая вот прям такое оборудование, устройство, и там посередине одна кнопка, просто одна кнопка.
Хорошо, этот проект, тогда мне объясните, пожалуйста, вот вы кризисный психолог, но это больше такой технический момент даже. Это же инженерная мысль должна работать.
Очень все связано. И инженер, и психолог, и бизнесмен, и социальный, ну вот просто как бы человек, который любит людей. То есть тут все завязано.
То есть такой услуги фактически в Латвии не было раньше?
Ну я, по крайней мере,
не могли найти.
Не встречала.
Хорошо, что вы сделали?
Но мы нашли партнеров, да, которые вот именно осуществили вот этот доступ к колл-центру. У нас круглосуточный колл-центр. Да, это тоже очень важно. Помимо того, что если есть ну, телефон под рукой, ты, во-первых, может быть, дозвонишься, наберешь этот номер, но не факт, что в это время тебе ответят, потому что все работают, а многие часто не слышат. Вот я сейчас в прямом эфире здесь.
Ну, да? А заключен телефон.
И да, да, я не могу никак помочь. И в то же время вот эта кнопка, она чем помогает, да, то, что если ты не дозвонился до близкого, она автоматически приходит в колл-центр, и тогда уже там по протоколу...
Так это все-таки звонок?
Это звонок,
это
да.
Звонок.
Да, это звонок.
Потому что есть еще кнопки вызова охранных фирм. Если вы заключаете договор о защите, скажем, дома, об установке сигнализации, там просто есть такая, я видел, ну, маленькая такая штучка с кнопкой, ты нажимаешь, если что-то...
Это только дома. Только
ну
дома.
Да, а больше нет смысла тогда никакого. Ты подходишь, допустим, дверь открыта, не дай бог, и, как советуют специалисты, заходить внутрь нет никакого смысла, мало ли что там будет. И поэтому ты нажимаешь на кнопку, буквально через, я не помню, через 2-3 минуты должна приехать охранная служба. Это не такое?
Нет, это совершенно не такое.
Это что-то связанное с телефоном?
Это, ну, вот это такое устройство. Вот, к сожалению, не взяла с собой.
Вот жалко.
Показала, да. Ну, можете у нас посмотреть. Угу. Но это такое устройство. И вот, например, вот у меня дедушка, он очень любил, я на примере его просто, да, мне так проще будет объяснить. У него он жил в доме, да, это как деревня. И у него,
то есть,
соответственно...
В Риге это?
Это вообще-то около Пеньков, там, где очень модные дома.
Мне нравится это
название Пеньки. Но на самом деле... там у него колодец был, да, ну вот есть колодец, он там прожил много-много лет, уже 79-го года, деревянный дом, печное отопление, то есть это такая реальная деревня, вы даже, наверное, представить себе не можете в 20 минутах
от Риги,
от Риги, да, это, ну, вот самая натуральная деревня.
И сам вел все это хозяйство и ведет?
Ну, когда была бабушка жива, они вместе, да, конечно, и коровы у них были, и куры, и,
ну, у нас с возрастом же все-таки сложнее все это.
Да, конечно. Там они уже перестали держать домашний скот, наверное, когда там было под 70, там козочки оставались. Ну, такое то,
что... Это ностальгически вспоминать. Вы, небось, там проводили все время в детстве?
Ну, много.
Лето, наверное.
А не только лето. Вообще у меня очень большая семья. Ну, вот и с одной стороны родители, и с другой стороны родители, да. И, ну, очень много проводила время, да.
Ну, хорошо. Вернемся к этой кнопке. Кнопке жизни, можно так сказать. Что она собой представляет? Вот у меня тоже здесь на мониторе есть разные кнопочки.
Да. Это просто одна кнопка, на которую ты нажимаешь. В случае,
как
беды.
Она?
То есть она висит.
Это брелочек, да?
В виде кулона.
Кулончик.
Как
понятно.
Кулон. Да, как кулон. Как спичечная, коробка от спичек.
И ты все время ходишь такого. С этим кулоном.
Да, да. И вот если, например, вот как было там тоже такой случай, он вот вышел на огород, а он находится не в доме, там где-то, наверное, 500 метров от дома, да. И вот случилась беда, он упал, нажал на кнопку, там все запрограммировано, и первый звонок идет там сыну. Да, ну вот в нашем случае.
А как он может звонить? Или это просто
это
звонок, но без голоса?
Нет, там двухсторонняя связь. И может
вот
понять...
в этом кулончике?
Да, да. Это, грубо говоря, очень грубо говоря, маленький мобильный телефон с очень точной геолокацией, которую вы сразу можете увидеть. Потому что если, например, в простых устройствах, да, у нас очень много берут клиенты для своих родственников, которые вот уходят гулять, и, например, ну, бывают вот у них такие раз... 5 месяцев, да, ушел и забыл, где его дом. И он ходит, и гуляет, и все звонят, ищут, он телефон не
покупает. А там можно определить, где человек находится.
Да, вы звоните.
Слушайте, сейчас самый грибной сезон, грибов масса в этом году, и очень, ну, часто, действительно, часто бывает, что люди заходят вглубь леса и не могут найти выход. Это же тоже вариант такой.
Один из, да. Ну, видите, грибники обычно это все-таки люди, которые пользуются смартфонами,
ну, да. Тоже, да, да.
И, конечно, им в этом плане техника в помощь, да, а люди пожилые, то они, конечно, им сложно смартфон.
То есть, если что-то, вот человек чувствует, стало ему нехорошо, не по себе, он нажимает на кнопочку, и...
И тогда идет звонок. Вот, например, допустим, вам, сыну.
То есть человеку любому ты можешь этот телефон туда
на два номера, да.
На два номера.
Да. Но если, например, вы заняты вот сейчас работой, то там переходит уже, мы договариваемся, если есть еще кому позвонить, то тогда переходит ему. Если нет, то в колл-центр. И тогда колл-центр уже спрашивает, что случилось. И, ну,
исходя из ситуации. А чем они могут помочь?
А, ну, как, в первую очередь, конечно, это больше для кризисных, да, моментов, если упал, не может подняться, если у человека был инсульт или инфаркт, да, ну, вот такие очень серьезные заболевания. У нас очень много у кого сахарные диабеты, да, ну, когда вот неожиданно может стать плохо.
Конечно, а если человек теряет сознание, то, соответственно, ничего не может сказать?
Вот пока, к сожалению, вот мы сейчас привозим, вот сейчас как раз уже с нашими партнерами, да, договорились, и вот одну из услуг сейчас вводим, это с датчиками падения.
Так,
это... Да, ну вот это вот если человек, но пока, к сожалению, это только имеет место быть для услуги, когда человек дома не выходит, потому что они немножко отличаются, да, там по своему действию и по всему. А это вот если человек неожиданно упал в обморок, да, потому что не всегда может как-то предугадать, да.
Конечно, не успеет.
Да. То тогда этот датчик падения должен сработать так хорошо и подать сигнал вот близким или в колл-центр.
И тогда не отложка приезжает или близкий приезжает?
Ну, конечно, сначала пытаются дозвониться, потому что же есть иногда и нечаянные тоже нажатия, да. Конечно, сразу начинается действие, да. Самое главное – быстрое реагирование. Допустим, начинаем там звонить на телефон вот этому клиенту, да, который... Если он не берет трубку, тогда звоним близким. Если мы видим, что там у него в истории был инсульт или два инсульта, да, то тогда, соответственно, вызывается, да, скорая помощь, отправляются геоданные, да, или если нужны спасатели, тогда, да.
А хорошо, эта услуга, насколько она, ну, по карману простому человеку? Дорогое удовольствие, нет?
Ну, вы знаете, по поводу дорогой... Кому-то дорого, кому-то недорого, да. Ну, где-то средняя цена просто там отличается от услуги, да. Там от 19 евро до 12. 19,99 – это домашняя, да, которая услуга. И, значит, 12,99 – это которая у нас... Ой, 11,99, которая активная.
Ну, то есть 12-20 евро в месяц.
Да, ну вот если посчитать в день, да, ну вот, к сожалению, я не подготовилась, но вот
50,
дорого ли...
50 центов,
ну вот,
меньше,
да,
меньше,
дорого, да, ли это, вот такая постоянная подстраховка, да, и превенция, и, ну, для меня это недорого. Когда я вообще спокойно, правда, сколько сохранила мне спокойствие, та возможность, которую вот дедушка... Дедушка был мой первый вот вообще-то и клиент, да? И он, наверное, вот благодаря ему-то и все это и родилось, да. И сколько нервов сберегли себе, моим родителям там.
Ну да, с одной стороны, деньги, ну, в общем-то, у всех же наверняка, у многих, по крайней мере, есть дети, которые заботятся о родителях, кто-то занят, кто-то на работе, ты же не будешь... Ну, даже вот сейчас ты можешь позвонить, он не ответит. начинаешь волноваться, что случилось, почему. Так что с одной стороны деньги, с другой стороны это жизнь человека. Хорошо. А насколько вообще востребована вот эта услуга?
Ну, когда мы только начинали, да, то, в принципе, об этой услуге мало кто знал. И это, наверное, самая главная проблема, да, то, что, ну, во-первых, наш народ бывшего Советского Союза не умеет о себе заботиться. Он даже, наверное, и не знает, как. И поэтому... Вначале было очень сложно донести, рассказать. До сих пор еще люди звонят, спрашивают, а что это, как это работает, а вообще такое есть, а я не знала. И поэтому это востребовано, особенно когда случается какая-то беда, уже первые вот звоночки, да, то, ну вот случился случай, или потерялся близкий родственник, или вот упал, да, или пролежал там сутки, двое, и такие случаи, к счастью, чаще заканчиваются хорошо, вот, и тогда, конечно, обращаться.
Я сейчас вспомнил, мой знакомый рассказывал, знакомый моего знакомого. Вот так. Такой пожилой человек. Но он боксом в свое время занимался. Наверное, это сказалось. У него деменция и, в общем-то, там положение... Он... Бывает, тут проваливается память, как вы уже сказали. И он живет в Юрмале, в центре, там между Майей и Дзинтари. И зимой в одних шортах. Представляете себе, вот что в голове у человека. А физически здоровый. Вот, дошел до Лелупского моста зимой. Представляете себе? Говорит, это, к счастью, полиция. Полиция, в общем, увидела, наверное, проезжала мимо. И такую штуку можно повесить и определить, где находится человек. Да, конечно,
да,
это...
Да.
Хорошо, а как кризисный менеджер, вы психолог кризисный, вы работаете тоже с пожилыми людьми?
Ну, я работаю со взрослыми людьми, да, и с детьми, которые в кризисе. Ну, что значит кризис?
А что значит кризис? Вот сегодня да, понятие кризиса, оно настолько часто встречается, и многие люди считают, что вот сейчас, в это время, как много у нас проблем. Боже мой, это счастье, что у нас нет никаких войн, нет катастроф, по крайней мере, здесь, в Латвии. И погода, ну, никому не нравится такая вот погода, как сегодня, прекрасная. Но пойдет дождь, никому не будет нравиться, но у нас нет землетрясений, цунами. Вот что такое кризис в вашем представлении?
Ну, в моем представлении это то, та жизненная ситуация, да, и тут какой-то жизненный момент, с которым человек не справляется, да, это может быть у каждого свое, у кого-то это может быть какой-то несчастный случай, у кого-то это может быть даже кризис среднего возраста, да. Часто, конечно, это случаются какие-то гибели, да, травматические, такие очень сильные события, которые вышибают человека. Вот,
и он не знает...
И им
как?
Очень сложно, да. Это когда вот что-то, все вот, все поломалось, и надо что-то как-то найти опору, да, в этот момент, чтобы идти дальше, жить дальше и так далее.
Марина, ну вот согласитесь, что, да, это востребовано, это тема актуальная, и на этом, в общем-то, зарабатывают многие люди, которые не имеют образования. Я знаю, что у вас два высших образования, одно предпринимательство, второе психология. То есть вы, скажем, человек с дипломом. Но есть масса людей, которые дают объявления, называют себя психологами, психотерапевтами. И это, в общем-то, не совсем играет на руку профессионалам, потому что один раз обжегся человек, обратился к такому непрофессионалу, он дальше уже к профессионалу не пойдет. А что тут делать вообще? Вот как человеку сориентироваться в этом мире? Он открывает газету, заходит в интернет, там масса объявлений. Ну, каждый может, по большому счету, назвать себя психологом.
Ну, и скажу, и с дипломом тоже бывает так, что не всегда может быть, ну, как бы, соответствующий, да, человека.
Ну, как в этом мире сориентироваться?
Ну, что бы я бы, наверное, посоветовала, да, ну, как у нас это часто делают, это, наверное, сарафанное радио, то первое, которые обращаются там через, ну, спрашивают там у докторов, у людей, которые, которым они могут доверять, да, ну, вот, и, Ну, у нас есть...
Это как врачей. Вот ты посоветуешь этого врача или не посоветуешь?
Тоже верно. Одному подходит, другому
нет.
Наверное, так же и с психологом, но чтобы не был шарлатан, наверное, самое элементарное, это можно, ну, спросить, какое было образование и так далее, да, и задать эти вопросы, абсолютно не стесняясь. И...
Для многих людей это все-таки такой барьер. Как я буду у него спрашивать?
Ну, ты же идешь...
И в конце концов вставляешь свои деньги.
И это тоже верно, да.
Хорошо. А вот очень многих людей, несмотря на то, что и в передачах у нас об этом говорится, и, ну, везде можно прочитать. Все-таки разница между психологом и психотерапевтом – это огромная разница, но тем не менее. Очень многие люди считают, что если ты пойдешь к психологу, это уже конец твоей жизни, где-то это будет записано, тебя не примут на работу, ну и так далее, и так далее, и так далее. Чем отличается вот по-простому, скажем так, в вашем представлении психолог и психотерапевт?
Ну, у нас вообще в Латвии психотерапевт – это не медик, да, это больше так, мне кажется, в России принято.
Ну, возьмем еще психиатра, это уже крайнее, это уже вообще крайнее.
У нас, есть разделение психиатр, есть психотерапевт, есть психолог. Но если так очень грубо и быстро там объяснить эту разницу, то, допустим, психолог, он работает более в краткосрочном режиме, да, то есть что это значит? Это там от одной консультации, там, ну, до 4 месяцев, может быть, так, да, приблизительно. А именно когда терапия, да, когда терапия, психотерапевт, то, в принципе, это уже тогда идет более долгосрочная работа, около года она может длиться, да. И еще, если так взять, психолог, он работает с сиюминутной ситуацией, да, допустим, вот сейчас что-то...
Пожарный, вот так можно привести параллель. Пожарный, вот что-то загорелось... Ты идешь к психологу.
Да.
Если какая-то длительная, уже старевшая проблема, тогда психотерапевт.
Если уже все сгорело, и там эта рана... Вот
а такая. Не поздно ли, если все сгорело?
Ну, никогда не поздно, нет. Но все равно эти же раны потом...
Хорошо, появляется еще один человек, игрок на этой сцене, это психиатр.
Ну, психиатр – это уже, конечно, человек, который медикаментозно помогает справляться с определенными... Если это не какая-то определенная болезнь, да, то тогда даже, ну, хотя депрессия – это тоже абсолютно болезнь, скажем так... Ну, когда включается психиатр, это чаще всего идет медикаментозное лечение.
А вы лечите, скажем так, словами?
Да, разговором.
И психотерапевты тоже?
Да.
Хорошо, мы продолжим разговор через несколько минут. Мы уходим на музыкальную паузу. Напомню, сегодня у нас в гостях Марина Пьянова. Она кризисный психолог и в прошлом спортсменка. Надо это обязательно коснуться, потому что выглядите вы... Цепурност. Супер. Давно уже ушли из большого спорта?
Да.
Давно, но вот форму сохраняете. Продолжаем эфир.
Quelque chose de tendre s'est levé. Quelque chose qui nous hante, qui nous plaît. C'est quelque chose qui nous creuse, qui nous fond. Et qui nous va comme un gant. Quelque chose nous dit que c'est perdu. Que l'on va s'adorer sans issue et que l'on va se croquer à belles dents quelque chose obstinément. Laquelle est donc ce quelque chose? C'est la question que tous se posent. Quel est ce tout quelque chose là? Quel est ce bijou d'ici? Quelque chose nous transperce comme une lame. Quelque chose nous traverse, nous réclame. Si l'on perce quelque chose en chemin, on est comme réduit à rien. Et quelque chose nous chavire, nous retient. Oui, quelque chose nous déchire, nous étreint. Et ça nous étreint le cœur et le corps. Encore et puis oui, encore. Oui encore, mais quel est donc ce quelque chose? C'est la question que tous se posent. Quel est ce tout quelque chose là? Quel est ce bijou d'ici-bas? Quelque chose nous chose comme une sorte de merveille. Si tu creusais quelque chose d'aussi beau, il faut te jeter à l'eau. Oui, à l'eau. Mais quel est donc ce quelque chose? C'est la question que tous se posent. Qu'est-ce tout quelque chose là? Qu'est-ce ce bijou d'ici bas? Mais quel est donc ce quelque chose? C'est la question que tous se posent. Qu'est-ce tout quelque chose là? Qu'est-ce ce bijou d'ici bas?
Это программа «Александр Студия». Сегодня у нас в гостях Марина Пьянова, кризисный психолог. Давайте мы вернемся к денежной стороне вопроса. Ведь вот и заявление без пога, и консультации психолога есть случаи, в которых государство оплачивает эту или другую услугу. Вот чтобы людям было бы понятно, вы назвали там цифры от 12 до 14, что до 15 евро в месяц?
19.
До 19. Mm-hmm. Есть случаи, когда государство оплачивает?
Да.
Что это вот за случай?
Да, мы в партнерстве участвовали в закупке города, да, и пока, к сожалению, это только в Риге. Но мы очень надеемся на тесное сотрудничество и с другими самоуправлениями. Есть такая возможность.
Это городские власти оплачивают.
Да. Угу. Вот, Рижская социальная служба. И, значит, это для тех людей, которые вот не выходят практически из дома, которые находятся постоянно одни, ну, часто, очень угу. часто одни, у которых есть большой риск упасть и оказаться вот в такой беспомощной ситуации. Да.
То есть любой, в общем-то, человек, который подпадает под эту категорию, может обратиться...
Пенсионер, да.
да.
Там должно быть, конечно, есть условия, там не должен он зарабатывать, получать пенсию выше, по-моему, 430 евро, и... Ну, он...
Ну, можно просто обратиться да. в социальную службу да, или да. самому, или... А если родственники есть, не скажут, что вот у вас есть родственники, пусть
нет,
они следят?
Нет, нет, не скажут. Это имеет право. И это имеет право любой человек взять, пенсионер, который соответствует этим категориям, да, угу. и у которого есть вот такие риски. Да.
Просто нужно обратиться в социальную службу да, по месту
да,
жительства.
Да.
Но вот и если говорить о психологе, есть же такое понятие, как клинический психолог, психологи, которые работают в клиниках, их услуги же тоже оплачиваются, мне кажется, государством.
Я не очень знаю в этом вопросе. Знаю, что мои коллеги, да, которые вот именно клинические психологи работают и в психиатрических разных отделениях, да, и больницах, то да, конечно, и у нас психиатрия это вообще бесплатно.
Ну, это психиатрия, это да. уже другой разговор.
А вот по поводу психологов я не уверена, сколько и как, и
я думаю, в клиниках это есть такая возможность. Но опять-таки,
я
нужно,
думаю, надо все узнавать.
Нужно, конечно, конечно.
Конечно, заботиться о себе и идти и узнавать.
А, Марин, вы не сталкивались, а может, сталкивались, я думаю, сталкивались все-таки, с таким заявлением... Я сам справлялся со своими проблемами и справлюсь с новыми проблемами. Незачем мне тратить деньги на психолога или психотерапевта. Ну, пока ограничимся вот этими двумя категориями. Слышали подобное?
Да, конечно, но не слышала у себя в кабинете, потому что обычно, когда
уже приходит
человек,
уже кто
пришел,
решился,
то он, в принципе,
да.
наверное, ну, готов.
Ну как, ну вот люди справлялись раньше, не было никаких психологов, психотерапевтов, мы знали об этом, ну я не знаю, читая Фрейда, читая там, или смотря фильмы, вот там кушетка приходит, смотришь, кажется, идиотизм какой-то, я сижу как психотерапевт, слушаю ваш рассказ о вашей жизни, немножко подвожу вас к каким-то реалиям, и за это еще и деньги получаю. Казалось странно, согласитесь.
Ну, во-первых, в наше время, конечно, люди... Нету такого как бы объединения, да? Ну, вот как раньше справлялись, еще давно-давно. Это были бабушки, дедушки, там, старшие сестры, братья, которые там тебя наставляли, как-то давали советы, напутствия и так далее, друзья. Ну, и никто не отменял и у нас сейчас кухонного психолога, да, друга или там...
А еще если взять бутылку водки...
Да, ну таки да.
Да. да.
Поэтому немножко, конечно, отличается все-таки, обучаясь этому мастерству, да, то есть определенные законы психологические, которые, конечно, не на каждого срабатывают, да, мы не роботы, но они есть. И, конечно, работая с определенными случаями, да, любой человек, профессионал, он знает, что, скорее всего, за этим стоит. Там, как происходит там, проживание горя, потери, да, какие могут быть последствия после, там, я не знаю, такой-то травмы. Или там, что, почему, например, человек, когда испытал там, когда стал там жертвой насилия, да, почему он себя ведет так и так. То есть, и, конечно, чем, наверное, отличается профессионал, то, что он может быстрее помочь из этого.
А сам человек может выбраться или нет, на ваш взгляд?
Конечно. Ну, конечно, может, да, конечно.
Хорошо, я вам, вот вы затронули тему потери близкого человека. Могу конкретный случай рассказать, прям на уровне анекдота. У моей знакомой ушел из жизни муж, долго, болезненно, это была онкология, и жива еще мать мужа. И она вот по телефону беседовала с этой женщиной, и та женщина говорит, а у меня вот, между прочим, Варда Дена. Ну и мать говорит, я желаю тебе здоровья и счастья. Собственно говоря, вот это последнее слово «счастье» страшно разозлило, можно даже сказать, мою знакомую. Как так? Ты только что проводила в последний путь своего сына, а ты желаешь мне счастья. Я говорю, может быть, она действительно от чистого сердца пожелала тебе счастья. Да, ты боролась за жизнь близкого человека, сделала больше, чем могла, но твоя-то жизнь продолжается. Вот как здесь? Вот как в этой ситуации? Я понимаю, что так сразу не ответишь на вопрос. Ну, по крайней мере, какую-то тропку можно вот показать? Куда идти? По какому направлению?
Ну, вот тут видно, уже срабатывает один из таких правил, законов, да. Каждый проживает свое горе по-своему. И оно никогда не похоже ни на что другое. Но каждый человек думает, что, наверное, как я, вот так и должно быть. Или вот так правильно. А когда кто-то другой там только похоронил, и еще и ходит, улыбается, и для него, может, это кажется каким-то кощунством. Но он же даже не задумывается и не знает, что, как он проживает свое горе, да, и так далее.
Ну, два варианта. Или как-то постараться забыть, или постоянно вспоминать. Я где-то слышал, что вообще желательно уничтожить все, или, по крайней мере, большинство из того, что осталось от умершего человека, одежду там отдать каким-то родственникам или в магазин, там, ну, куда-нибудь. Вот чтобы ничего в квартире не напоминало бы постоянно. Вот один из таких вариантов. А другой нет. Надо вот постоянно, я не знаю, по крайней мере, год, там, два находиться в трауре.
Нету одного правила. Вот как и, ну, вот я считаю, что как человеку лучше и легче справляться с этим горем, так ему надо действовать. Конечно, чтобы это не приобрело, ну, какие-то неразумные абсолютные грани, да.
Это же какая-то паранойя, что ли?
Да, конечно, это ненормально, когда там человек умер, да, в семье, а его сохраняют комнату, сохранность.
Такое
там,
бывает.
По 10-15 лет. Это просто говорит о том, что человек не принял эту смерть, да, не принял вот близкого, вот, и он не пережил это горе, и он не может никак, ну, пойти дальше и прожить вот это горе. Может быть, он не может там что-то отпустить и так далее. И, конечно, вот в этот момент именно профессионал, он может помочь быть в этом горе, в этих тяжелых переживаниях. Это же очень больно, это очень тяжело. И быть рядом, и помочь человеку, ну, вот это все проживать.
То есть даже, может быть, человеку требуется какое-то общение. Потому что жил, да. И бац, второй половины не стало, и не с кем пообщаться, не с кем поговорить.
Да. Вы знаете, очень часто же вот у нас бывает, случилось какое-то несчастье, да, особенно когда это касается потери детей, когда умирают дети, то вокруг общество хоть и как-то любит, но перестают общаться, допустим, да, или не знают, что сказать, и тогда считают нужным, что вообще лучше я не буду звонить, и вообще, то есть, буду делать вид, что ничего не случилось.
Остается одиноким.
Да, он, во-первых, он с огромным чувством вины остается, он непонятый, он одинокий, он в этом горе, он даже поделиться ни с кем не может, потому что люди вокруг не выдерживают. И, конечно, когда психолог, да, мы все-таки тоже обучаемся, и, конечно, каждая история отзывается очень глубоко, да, и очень сильно, но мы учимся, научаемся, да, отделять, чтобы мы не впадали
и начали
спросить, рыдать вместе.
Слушайте, там. На днях буквально прочитал очень интересное интервью с врачом, он действительно доктор, работает на, скажем так, на неотложке и приезжает только по очень сложным ситуациям, где там на грани жизни и смерти. И вот был задан ему вопрос, который я хотел бы вам задать, но вы уже начали отвечать на него. Он говорит, когда бывают смерти, бывает всякое, травмы, кровь. Но когда я заканчиваю смену, я уже научился вот это все оставлять за бортом. То есть это закончилась часть моей жизни, часть моего дня. Я иду в семью, и там другая уже жизнь. Вот как вам удается, ну, не знаю, абстрагироваться от этих проблем, которые ежедневно приходят от клиентов, от тех, кто и дети, и взрослые, у всех свои проблемы. С ума сойти можно.
Ну, вот поэтому надо обучаться, чтобы не сойти с ума.
То есть какая-то методика, да, специально?
Ну, не методика. Во-первых, есть супервизия, да, есть замечательные наставники, есть коллеги, и без этого вообще совершенно нельзя. Ну, мне кажется, практикующему человеку, да, без помощи вот своих коллег. Ну и потом, не скажу, что я прям научилась, и каждый клиент, вот он ушел, закрыл двери, по-разному бывает. Но бывают такие, ну, правда, жизнь очень разная, да, и бывают шокирующие, тяжелые. Вот думаешь, ну, господи, ну за что вот, правда, этому человеку, ну, столько всяких испытаний, ему надо как-то вот помочь с этим справиться. Ну, я всегда верю, что человек может справиться со всем, и что... Вот я перескочила, да, мы говорили о том, как... Ну, бывают такие
как
случаи.
Забыть это все? Потому что, ну, нельзя это нести, этот груз на себе.
Ну, наверное, как если говорить как о психологе, да, то очень важно улавливать. Есть такой у нас термин контрпереносы, да. И, в принципе, это, наверное, то, что может вышибать. Это что это значит, когда, например, там пришел человек с определенной своей трудностью, если это как-то у тебя не проработано, у самого, да, то сложно тогда с этим человеком работать. Тогда я говорю, извините, я думаю, что мои коллеги могут помочь.
То есть есть случаи, когда вы отказываетесь?
Да, конечно, да.
А в каких еще случаях вы говорите человеку «нет»? Есть какие-то такие вот
да,
основные?
Да, я не работаю, ну, пока, я еще не доросла. Я не работаю с насильниками. Я очень сложно, ну, вот это, наверное, агрессоры, насильники, та тема, которых...
То есть пока еще не оказались.
Ну, да.
Хорошо, а другое...
Не значит, что я обязана это делать.
Я понял,
я
да, но вы сами выбираете.
Да, да.
Вы сказали, что... Очень часто люди, окружение человека, который понес какую-то травму, психологическую прежде всего, они отходят как бы в сторону, не зная, как общаться. Вот как людям поступать? Потому что если человек зацикливается на своей беде, он переносит параллельно, вот продолжает жить, но он переносит эти проблемы, разговор, общение с своими друзьями, знакомыми, близкими. И вот это накатывается на близких. Я понимаю, наверное, часть из них просто отходит, не берет трубку, не звонит, потому что, а зачем? У меня есть свои проблемы. Зачем мне еще брать на себя другие проблемы? Что вот делать окружающим?
Вы знаете, очень часто даже приходят люди, которые вот как раз-таки вот близкие тех, с кем случилась вот такая беда, да, и они точно так же учатся, как
То есть быть. Хочется и помочь, и с другой стороны не хочется, чтобы тебя нагружали.
Ну, с одной стороны, как бы иногда лучшая помощь, как я говорю, это просто прийти и сказать «я рядом», и спросить, как я могу тебе помочь, и больше ничего не надо, и сказать, что мне тоже очень больно. То есть вот проявить свои настоящие чувства и как бы вот это тоже является большой поддержкой. Ну вот...
Хорошо.
Нету такого одного метода.
А с чем приходят в основном к вам люди на прием?
Очень разные.
Ну, вот хотя бы 3-4 основные темы. Что есть такие? Вы кристаллизовались?
Ну, это потеря близких, да, смерти. Потом разводы. Ну, развод – это тоже потеря. Это как маленькая смерть, в принципе. Да разные. Очень. Подростки приходят со своими, да, есть с суицидальными мыслями приходят люди, есть. Вот, к сожалению, чего бы мне бы хотелось, к сожалению, у меня так в практике, может быть, у моих коллег как-то по-другому, приходят уже чаще люди наши, да, вот я говорю наши, это вот наше именно сообщество. Угу. Вот, когда уже проблема, это уже реально огромная.
Созрело, и уже
она
сами
уже
решить не могут.
Огромная, да. Если бы, конечно, бы мы обучали или нас бы обучали как-то, чтобы мы это решали до того, как это все случилось. Это вот как к зубному. Вот если бы ходили каждые полгода люди бы к зубному,
то
навряд ли были бы какие-то огромные бы проблемы. А когда они потом не ходят долго и потом еще терпят боль, то, конечно, последствия этого могут быть...
А по возрасту? Это люди... Все-таки старшее поколение, среднее поколение, молодые?
Больше, наверное, где-то приблизительно средний возраст.
Среднего, да.
Да, больше. Но вы знаете, у меня там самый, наверное, взрослый, это был клиент 86 лет.
И, 86?
Кстати, и тема была любви, да, и отношения.
Неразделенной? Или нет, какой?
Ну, там были, ну, вот именно с партнерские отношения, да, со своим супругом, которому столько же лет. То есть, кстати, вот...
Молодцы и, какие.
Вот. Как бы нету такого, понимаете, я не специализируюсь только там на детях, да, есть вот у меня коллеги, которые работают только с детьми, да. Или там только со взрослыми.
Хорошо, Марина, а вот то, что вы занимались спортом, вы же долго занимались гимнастикой?
9 лет, да.
9 лет. Это каким-то образом наверняка помогает, потому что все-таки спорт, вот, он удерживает человека в каких-то рамках, помогает сконцентрироваться. На соревнования ты выходишь готовый к победе. Это помогает, действительно?
Ну, я не знаю, как по поводу сконцентрироваться, но то, что вырабатывает определенные качества характера, это, наверное, точно. Я вот очень и всегда желала, и желаю, и мои дети все занимаются спортом.
Сколько у вас детей?
У меня 4 детей.
4 детей?
Да, да, но у меня 3 своих и 1 девочка на опекунстве.
4 детей?
Да.
Слушайте,
да.
По нынешним временам, вчера кто-то писал, чтобы вообще в Латвии прекратилось уменьшение населения, нужно каждой женщине иметь 4 детей. Но это нереально. А у вас, ну да, это идет традиция от ваших родителей. Вы говорили и о дедушке, там много было детей.
Ну, может быть, хотя у меня, с одной стороны, там 10 сестер и братьев двоюродных, да?
Ну, но вот, все равно.
И из них, в принципе, не у всех по 3-4 там детей, да, но...
Как вот то, что вы психолог, это помогает вам в общении с детьми? Они взрослые? Сколько им лет?
У меня есть и взрослые, да, уже старшему сыну 20. Я путаю, да?
Бывает,
22,
я тоже путаю.
Да, 20 или 21. Паша, прости.
Отдельно живет уже.
Он вот только там 2 года как вылетел из гнезда, но вот с этим ковидом и со всей этой...
Опять историей. Вернулся под крыло
сейчас
мамы.
Пока вернулся, да, ну вот, но я думаю, что это не для того, чтобы там остаться, да, но вот как-то...
Переждать.
Там,
все, ну хорошо, но вот в общении с ними, с да. теми, кто вырос, кто еще не вырос, то, что вы психолог, это помогает?
Ну, то, что проблемы и трудности были однозначно такие же, как и у непсихологов, может быть, и похлеще, это точно. Но помогает, наверное, я просто знала, куда мне обратиться, да, допустим, если мне нужна помощь. Наверное, больше надо у моих детей спросить. Вот это
хорошо,
было бы
интересно. Вы себя вот помните вот в этом возрасте и их. Они чем отличаются от вас в их возрасте? Наверняка есть что-то, что отличается.
Мне кажется, они лучше, чем
лучше,
я была.
Да? А в чем?
Ну, как-то они... Ну, не знаю. Они, во-первых, они умнее.
Вот умнее, так. Да?
Умнее. Они образованнее. А то, что я знала в их года, это, наверное, несравнимо с тем, чего знают они. И... Ну, как-то сейчас совсем другое поколение, да, и с одной стороны оно другое, но вот мне кажется, они лучше. Вот все как-то дети, они лучше.
Ну, это здорово. Вы куда-то так смотрите, представляете себе своих детей, и у вас очень приятная улыбка на лице. Так, вот мы, как обычно, с гостями говорим, и... Нет, мы не забыли о вопросах, но времени, 2-3 минуты можем позволить себе. Вы уже ответили на вопрос Вадима, спортивной гимнастикой занимались. Как, буквально в 30 секунд уложить, попробуйте ответ, как не получить психологическую травму при умышленном психоэмоциональном воздействии? Вот говорят, что вообще не надо с такими людьми общаться, которые тебя грузят своими проблемами.
Ну да, если ты нормальный человек, то ты, ну и как бы надо отследить, что сейчас происходит, и сделать все, чтобы тебя это никак не ранило.
Как вы решаете конфликт между помочь человеку, как психолог, и продать человеку лишнего, как бизнесмен, бизнесвумен?
Продать лишнего?
Ну, вы же заинтересованы в клиентах. Это с одной стороны.
Да.
Это как предприниматель. А с другой стороны, как психолог, вы заинтересованы в том, чтобы помочь ему.
Ну, вы знаете, всегда выбор стоит за человеком. А моя задача, я всегда обращаюсь к своему опыту. И что для меня дала эта услуга... как вообще она улучшила качество жизни моего близкого человека, моих близких людей и мое лично. В принципе, ну, может быть, мне не хватает какой-то бизнес-жилки. Я бы хотела бы...
Все-таки,
да, может быть, конечно, да, возможно, потому что социальный проект – это очень сложно. Это очень сложный бизнес, да.
Вопрос гениальный. Инге, мне кажется, она часто задает этот вопрос. Вот я помню такой вопрос. Что такое психика, где она находится, какая у нее структура? Вот есть вот сердце, есть легкие, есть почки, да. А где психика есть в человеке?
Но я ее не видела.
Не видела.
Поэтому не могу ответить.
Так, и вот последний вопрос Павла. Он нигде не может найти литературу о том, как себя вести с людьми типа нарцисса, психопата, бандита, ну и так далее, и так далее. Тут с людьми, которые, ну, скажем, не совсем адекватны, на взгляд Павла. Есть такая литература вообще?
Конечно, очень много.
А где ее? Вот он не мог найти литературу. Где вообще поискать это все?
Ну, во-первых, можно обратиться к специалисту, да, который именно работает с такими людьми. И потом очень много профессиональной литературы.
Но она очень сложна, наверное, для восприятия, если она профессиональная.
Ну, я думаю, что сейчас можно найти, которые достаточно простым языком.
Но главное не попасться на тех авторов, которые издают книги, знаете, как стать миллионером там за полгода и так далее.
Тогда
так далее.
Лучше обратиться к профессионалу, который подскажет. Да.
Марина Пьянова, кризисный психолог, предприниматель, в прошлом спортсменка, была в гостях программы «Александр Студия». Спасибо, Марина.
Спасибо.
Спасибо всем тем, кто был вместе с нами. Завтра новый день, новый эфир, новые гости. Пока.